Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера. Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня пятница, и значит, в нашей студии, как всегда, по пятницам Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Вот к самым последним новостям, буквально сегодня вас в Фейсбуке читал, это такое же нормальное начало беседы, читал вас в Фейсбуке. Про открытие экологической недели с таким каким-то интригующим комментарием была фотография.
Это позавчера было.
Позавчера.
Да.
Ну, значит, я читал вот ленту сегодняшнюю, листал. То, что у меня выпало, как недавняя публикация. И был интригующий такой комментарий к фотографии, что вы рассказали там об экологии души на открытии эко-недели.
Да.
Что это было?
Ну, эко-неделя – это, соответственно, в рамках вот года экологии, экологические организации, общественные организации, которые занимаются этой темой. Вот они проводили множество мероприятий, среди которых было и такие павильоны на Манежной площади, и вот группа товарищей туда подошла, и мы там, так сказать, со сцены сказали какие-то слова. Поэтому то, что я рассказал об экологии души, это я, наверное, так загнул немножко, громко выразился, потому что это было там несколькоминутное выступление. Я просто сказал, что почему, собственно, для церкви это важно, почему я туда пришел, потому что церковь занимается экологией души, то есть воспитанием души, очищением души. И нам кажется, что связь вот этой душевной экологии с экологией окружающей среды, она самая прямая, что человек, ну, как минимум, человек именно тот, который возделывает свою душу, он неизбежно, наверное, будет возделывать и пространство вокруг себя. По крайней мере, здесь вот это делать ему, наверное, легче и прочее. А сейчас я еще, знаете, вот пока это говорил, вспомнил, что в свое время один замечательный священник, архиерей русской церкви, сказал мне, что вот мы вроде так в храм пришли, все православные, а мусора вокруг меньше не становится. И я как сначала удивился, а потом спросил его, он что-то мне на эту тему тоже сказал. И сейчас я понимаю, что вот он говорил ровно об этом. Может быть, это мне тогда запало, а вот позавчера оно, так сказать, как-то вот таким образом вышло в эфир, что называется. Вот, то есть мне кажется, что понятие целостности, которым оперирует вот христианство, и целомудрие, да, понятие, которое очень важно для антропологии христианской, оно как раз-таки, наверное, вот весь этот комплекс экологический тоже в себя включает. Но я беру, знаете, такую вот экологию содержательную, потому что сегодня у нас много спекулятивных вещей, там, например, связанных с генномодифицированными там, продуктами и прочее-прочее. Здесь надо, конечно, разбираться очень досконально и осторожно.
Если я правильно помню, 2 года назад церковь установила особый день такой молитвы, которую назвали экологической молитвой как-то в СМИ. На самом деле это, вот если цитировать сайт patriarchy.ru, называется «День особой молитвы о Божьем творении», который этот день будет приходиться на и приходится на первое воскресенье сентября.
Это совершенно верно, да.
Это тоже такая... забота церкви об экологии, получается.
Да, но это не значит, что церковь предлагает молиться о творении только один раз в году, а в остальные дни об этом забывать. Просто в данном случае действительно подчеркивается, что есть вот такой специальный день, когда там, так сказать, мы сугубо или тригубо, так сказать, об этом молимся и вот обращаем просто внимание, здесь есть и символизм определенный на эту тему. Вот. Но, повторяю, мне кажется, что для церкви, конечно, церковь не экологическая организация, она не будет прилагать силы усилия для того, чтобы у нас установить по всей стране баки по раздельному сбору посуды, хотя само по себе это замечательно. Но это, понимаете, точно так же, как, допустим, в церкви есть забота о здоровом образе жизни, о спорте, например, и прочее, но мотивация церковная, она иная. В данном случае мотивация та, о которой я пытался вот говорить на открытии, о котором мы сейчас говорим с вами. Это связь экологии души вот с тем, что сегодня понимается под экологией. И мне кажется, эта связь очень важна. И ну, нельзя этим заниматься сугубо инструментально. То есть можно, но, во-первых, это точно не для церкви. А во-вторых, мне кажется, что просто эффективность будет иной. Это, знаете, как вот ну, в любой сфере. Вот, когда спрашивают, а вот что церковь делает, а почему важно, чтобы этим занималась церковь? Да потому. Да, вот что делает церковь? Церковь возделывает человеческую душу. И вот если она ее возделывает, если эта душа возделывается, Тогда человек растет и пытается жить нравственно. А что это значит? Это значит, что он, допустим, не будет нарушать закон. Ну, он, по крайней мере, будет понимать, что это плохо. Да? Ну, при условии, правда, сегодня у нас законы, слава богу, пока не в нашем государстве, но уже в некоторых других такие, что иногда возникает вопрос, так сказать. Да? Но в целом, да, не будет нарушать закон, не будет там совершать каких-то подлостей, не будет воровать, там, не будет, ну, это тоже нарушение закона, да, не будет обманывать кого-то, так сказать, на работе, будет, ну, как-то вот. И то же самое здесь. Вот мне кажется, что в этом смысле, конечно, вера человека – это, ну, если хотите, ключик к решению очень многих проблем человечества.
Но тут же есть, мне кажется, еще в этой теме аспект, помимо, собственно, духовного, и такой, что называется, организационный, потому что у нас в свое время был в эфире сотрудник вашего отдела, отец Дмитрий Рощин,
да,
который, как я понимаю, тоже напрямую темой экологии вот этого служения,
да,
так, занимается.
Да, довольно активно занимается.
И я помню, что вот мои коллеги-ведущие тоже, как подобает журналистам, допытывались до него, на что может церковь, что вот эта организация молитвы, грубо говоря, может предложить. И он... Если я правильно помню, я сейчас не пересказываю его слова дословно, но у меня мысль за это очень зацепила, что при всем том, что, да, церковь не призвана весь мир превратить в экологический оазис, церковь о другом, это в первую очередь о душе, о молитве, о спасении, но, тем не менее, у церкви есть сеть. Вот сеть приходов по всей стране,
да,
по всему миру, которая тоже является, ну, некоторым,
безусловно,
инструментом.
Конечно, в прикладном таком. Вот нам недавно как раз отец Дмитрий мне рассказывал, вот если это интересно, он может вам прийти еще раз пригласить подробнее рассказать, что к нам обратилась одна организация, которая предлагает вот в Москве сажать кедры. Я, кстати, удивился, я не знал, что, так сказать, они могут в Москве расти. Может быть, я сейчас какую-то совершенно глупость сказал с экологической, биологической, ботанической точки зрения. Вот. И, а мы просто обсуждали всерьез, что, понимаете, вот если каждый храм посадит рядом, так сказать, с храмом несколько кедров, да, вот такое окедрение такое Москвы. Ну, почему нет? Это же замечательно. Но я все-таки бы хотел подчеркнуть вот именно вот ту составляющую связи внутреннего и внешнего, с которой мы начали, потому что, не помню, сейчас, по-моему, Максим Исповедник, что ли, сказал, ну, кто-то из святых говорил о том, что чтобы превратить земную жизнь в рай, необходимо сначала этот рай возделать в своем сердце. Понятно, что это скорее такая метафорическая мысль, чем, собственно, богословская, потому что мы понимаем, что вот на земле в падшем состоянии рай невозможен, да, и царство мое не от мира сего, говорит Господь, и так далее. Но мысль очень четкая и очень понятная, да, что в любом случае внешние изменения есть результат внутренних, причем в любого рода изменений, положительно отрицать. Мы недавно в одном кругу обсуждали события, связанные со столетием революции, и кто-то вспомнил статью одного нашего уважаемого профессора и сказал, что она вот такая замечательная, а главное, бесспорная, потому что там говорится, что главная причина событий октября 17 года – это греховность человека. И все так посмеялись, что этому не возразишь, да? Ну, понятно, что в этом была некая ирония, с одной стороны, а с другой стороны, это совершенно действительно бесспорный факт. И вот в нашем... Ну, конечно, с точки зрения христианства. И в нашем случае это очень важно. Я имею в виду, что если мы всерьез подходим к экологической теме, то вот эта мотивация, которую тебе дает вера, и связь вот этой внутренней экологии, если позволительно так говорить, и внешней, это важнейший фактор такой успеха, в том числе того, что мы называем экологической деятельностью.
Вот у митрополита Каллиста Уэра, если я не ошибаюсь, есть статья про... казалось бы, про экологию, но такая очень пасторская, богословская даже. Она начинается с такой притчи про то, как, значит, лукавый посылает трех маленьких чертят на землю и говорит: ну, что вы им скажете, людям? Там первый говорит: я скажу им, что Бога нет. Говорит: не, ну, это бессмысленно, они это знают уже давно, им это постоянно говорят, ничего не меняется. Второй говорит: я скажу им, что можно жить, как хочется. Это тоже неважно, они уже давно так живут, и ничего не меняется. Третий говорит: а я скажу им, что у них есть очень много времени. Вот, вот это им и скажи, что время у них еще есть. Угу. То есть мысль митрополита Каллиста в том, что на самом деле в плане экологической проблемы времени уже нет. То есть надо скорее бежать, делать, и вот это очень острая проблема. Может быть, тогда надо ее как-то и в церковном поле еще более активизировать?
Ну, она и присутствует, повторяю, безусловно, так или иначе. И вот, наверное, недостаточно. Но тут, понимаете, тут не вопрос, как мне представляется, лени, нежелания или еще чего-то, а вопрос того, что, к сожалению, у нас и других проблем много, и человек, вот, ну, он не может одновременно заниматься всем, поэтому слава богу, что вот мы так хотя бы занимаемся, я бы так сказал.
Светлый вечер. На радио Вера.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Снова обращусь к сайту patriarchia.ru и процитирую то, что там написано про посещение патриархом Кириллом РГСУ, социального университета, недавно это было, и там было такое мероприятие под названием «Форум Медиапост». Если я не путаю. Вот что написано.
Да, совершенно верно.
«Медиапост» – проект по созданию в России православно-ориентированного движения медиа-волонтерства и современной православной журналистики. Что это такое?
Ну, а вот вы пригласите ректора РГСУ Наталью Борисовну Починок и задайте ей этот вопрос. Нет, ну, конечно, мы знаем об этом проекте, его поддерживаем. И замечательный был форум, в котором принимали участие студенты. Он, конечно, не сугубо православный, но с той точки зрения, что вот та цель, которую вы заявлены, вы прочитали, простите, которая заявлена, она не является единственной, и не нужно думать, что там, вот, собственно, говорили исключительно об этом. Хотя, конечно, это вот важнейшее такое направление, почему мы, собственно, и участвуем. Но это вот попытка действительно такое создание такой вот медиа-среды, ориентированной на православные ценности. Ну, так я, по крайней мере, понимаю. Вот мы сейчас начали активно общаться, и ну, вот готов буду рассказать, когда мы подойдем вплотную к каким-то практическим решениям, результатам.
Тема, которая очень близко стоит вообще к какой-то такой глубокой и настоящей журналистике, кое должна являться, наверное, ну, при некоторой условности термина православная журналистика. То, что случилось вокруг фейковой новости про смерть Дмитрия Хворостовского. Мы ему, пользуясь случаем, желаем здоровья и долголетия и поздравляем с недавно прошедшим юбилеем. Ну вот вы написали в Фейсбуке об этом, сказали о том, что это смерть журналистики как источника фактов. И там была громадная дискуссия у вас, само собой, на эту тему. Вот что мне запомнилось из неких реплик ваших, скажем, оппонентов или собеседников. Но журналист сидит, работает. Вот не он же придумал, что нужно скорее новость сделать. А есть установки редакции. Что такому человеку, увольняться? Или следовать тому, что, как велит руководство, получается, ну, не иметь времени проверять факты и заведомо ставить в ситуацию, что ты можешь солгать?
Важная проблема, безусловно. И поскольку не первый раз я в своем Фейсбуке этой темы касался, то не в первый раз реагировали журналисты, и совершенно верно, вот те ситуации, которые вы описывали, они их приводили и другие примеры, когда вот есть мало времени, нужно выдать текст, и тут едва успеваешь написать текст, не говоря уже о том, что нужно проверить, что не успеваешь, конечно, совершенно проверить факты, там, имена даже. Порой и прочее. Вы знаете, мне кажется, что это тот случай, когда это очень сложно, но нужно пытаться, вот, ну, не хотите переломить тенденцию, да, не поддаваться этой тенденции, потому что иначе мы впадем, ну, в тяжелейшую совершенно медийную ситуацию, когда, в принципе, вот изначальная идея, ну, информации, да, если, опять же, можно так сказать, она совершенно станет другой, да, потому что то, что сегодня разменяли вот правду на, так сказать, лайки, рейтинг, тираж и так далее, это совершенно очевидно. Здесь есть еще одно серьезное возражение, вот оно как-то, как мне представляется, вот поправьте меня, если это не так, оно похоже на то, о чем вы говорите, мне говорят, не то чтобы похоже, оно в параллели идет, мне говорят, что кто-то из журналистов там в какой-то другой ветке дискуссии стал мне возражать, что это вообще все смешно, говорить об этом как о некой инновации, потому что это было всегда, почитайте, говорит, ну, действительно, были фейковые новости, как сейчас говорят, фейковые, да, то есть не являвшиеся фактом сообщения о смертях, и дальше перечисляются люди, которые, значит, новости о смерти которых появились там 5 лет назад, 10 лет назад, 20 лет назад и так далее. Ну, в конце концов, можно вспомнить слухи о моей смерти слишком преувеличены.
Марка Твена.
Марка Твена, да. Вот. Но там тут же вопрос в чем? Я ведь не... Когда я в полемическом таком заострении сказал, что вот этим... Я же не сказал, что вот теперь журналистика умерла. Я сказал, что СМИ еще раз, еще раз заявили, я говорю о том, что СМИ умерли как источник информации. Не вообще, я же не сказал, что СМИ умерли. Все, журналистика кончилась. Да? Нет больше журналистов. Там, нет. Я сказал, что как источник информации. Что это значит? Это значит, на основании чего я это говорю? На основании простой вещи. Я действительно сегодня получаю информацию независимо от источника. Независимо от источника. Я ее перепроверяю. Понимаете? Вот я из журналистского источника. Есть официальные сайты, да, то есть если на сайте правительства говорится о том, что... И то, кстати, сказать мы должны быть, а вдруг этот сайт был взломан. Я думаю, что скоро мы и с такими ситуациями будем сталкиваться, да, на уровне каких-то менее серьезных сайтов это уже происходит, да. Но если это журналистские сайты, это не важно, какой сайт. Совершенно верно, потому что это может быть ангажированная история. Причем мы говорим уже о самом простом и серьезном, вот этой базовой единице новости, произошло что-то или не произошло. А если мы с вами чуть-чуть отойдем в сторону от новости о факте, да, в данном-то случае действительно новость о факте, это можно было проверить, да, такие ошибки бывали, но вот не захотели, потому что вот а как же, вот пока мы будем проверять, логика-то понятна, мы окажемся вторыми, третьими, пятыми, десятыми, уже никому будет неинтересно и прочее. Но если мы чуть-чуть отойдем в сторону и начнем говорить не о новостях, а вот о каких-то там попытках изложений, что человек говорил, чего он не говорил, это все. Вот тут уже такое, здесь уже такое поле богатейшее искажений, такое богатейшее. То есть я почему об этом говорил в Фейсбуке, там колонку записал для Царьграда и Спаса, на лекции в РГСУ, которая у меня была вот на следующий день после выступления Святейшего Патриарха, собственно, практически целиком об этом говорил, потому что я хотел сказать только одно. Дорогие друзья, вот если вы что-то слышите, видите, читаете, не спешите обрадоваться, расстроиться, перепостить, осыпать, так сказать, проклятиями или воспеть, так сказать, хвалу. Остановитесь, успокойтесь, проверьте. После этого реагируйте. Испытывайте обязательно, независимо от... Вот это факт, понимаете? Это приходится делать. Приходится перепроверять. Кстати сказать, вот в том же моем Фейсбуке Мария Владимировна Захарова, официальный представитель МИДа, с этим сразу согласилась. Мы далеко не всегда с Марией Владимировной соглашаемся и, так сказать, дискутируем с ней нередко, но она, я знаю, что вот в Сочи она на фестивале студентов тоже об этом говорила. Говорила, почему? Потому что мы с этим материалом, вот как официальные представители, да, мы работаем ежедневно. И мы понимаем, что происходит. В сконцентрированном виде получаем эту историю. И это, конечно, серьезнейшая перемена там, лица журналистики. Это не лица даже, а вот именно внутренностей каких-то.
Это, мне кажется, очень важно то, что то, о чем вы сказали, что это не только история, собственно говоря, для журналистов, которые работают как-то с информацией, должны проверять. Это про нас всех, кто потребляет информацию и бежит возмущаться сразу.
Конечно, конечно. Конечно, вот об этом и речь. Об этом и речь. Узнайте, какой был контекст. Даже если фраза там точно процитирована, узнайте, что произошло, как. А говорил человек, не говорил. Мы миллион раз с этим сталкивались, образно говоря, конечно, когда какие-то мои коллеги, работающие в церковных структурах, звонят нам, ну, как профильному отделу, и говорят, помогите нам, пожалуйста, вышел материал, в котором... И дальше мы начинаем разбираться. Вот. Понимаете? Ну, что поделаешь.
Есть, мне кажется, еще одна тема, соседняя с этой. Вот, и мне хотелось бы, чтобы мы тоже ее затронули. Есть вопрос скорости. Скорости выдачи новости на ленту. А есть еще вопрос скорости какого-то суждения аналитического, журналистского. Я тоже помню в свое время, когда мне довелось работать в новостной службе одного телеканала, меня это несколько даже поражало и смущало, что происходит событие. Журналист садится в компьютер и говорит, сейчас разберемся. И там через час, по большому счету, он в эфире с некоторой аналитикой, которая очень часто оказывается потом просто ну, не соответствующей действительности. И примеры, причем бывают трагические, когда там происходит теракт, сразу какие-то версии обвиняют одного, потом кажется, что кто-то совсем другой.
То ли он украл, то ли у него украли, в общем, да, что-то шубное.
Но это есть такая вот какая-то черта, что да, мы сейчас разберемся. Тоже примет времени вот таких быстрых суждений.
Наверное, меня здесь больше заботит в данном случае, может быть, даже не журналистская тема, а вот одна из, уж простите, цитат, которая вот по мотивам моих выступлений недавних стала гулять и в заголовках, там, она тоже была несколько образная такая, в пылу, так сказать, речи, я сказал, что 95% так называемой аналитики вот, на религиозную тему не соответствует действительности. Ну, я, конечно, буквально не подсчитывал, должен покаяться, что это такая фигура речи скорее была, но то, что это, что действительно, а может быть, не 95, а может быть, 100, знаете, потому что вот все то, что публикуется, по крайней мере, не в специальных изданиях, а вот в изданиях журналистских самого разного рода, и претендует на аналитику по церковной теме, по религиозной теме шире и конкретно по церковной теме, на поверку, вот я просто как человек вовлеченный в процесс, я читаю и понимаю, что это, там нет анализа, потому что там анализируются какие-то придуманные теории, там предлагаются причинно-следственные связи, которых нет в реальности. Причем, повторяю, это не заговор против церкви. Но вот я сейчас, как и многие, подписан на ряд телеграм-каналов. Да? Конечно, все, так сказать, с удовольствием, ну, не все, опять же, образно говоря, все, многие с удовольствием читают телеграм-каналы, посвященные политическим интригам. Да? Кое-что из вот этого большого пласта обсуждений политических мне известно в силу, ну, специфики работы моей. Да. И тоже могу сказать, что, как правило, это все предположение. И тут вот мы сталкиваемся еще с одной проблемой, о которой даже, по-моему, у вас в студии говорили. Это подмена достоверного правдоподобным. Да? Вот правдоподобно ли то, что там у меня двое детей? Вот фразу там. Вот у Владимира Романовича двое детей. Она правдоподобна. Может у меня быть двое? Может. Правдоподобно. Она недостоверна, потому что у меня трое детей. И вот... Вот эта аналитика, она построена, так называемая, по принципу правдоподобности. Похоже на правду? Похоже. Да? А в чем еще здесь заковыка? А в том, что реальность очень часто, достоверность не всегда выглядит правдоподобной. Потому что жизнь, как мы знаем, намного более замысловатый режиссер, сценарист и так далее. Да? И вот когда ты понимаешь действительные вот эти внутренние связи, цепочку причинно-следственных связей и так далее, ты понимаешь, что вот, ну, нет там никакого анализа. Нет, потому что, ну, для анализа нужна информация. А причем, знаете, вот мне недавно один умный человек сказал, когда мы говорили, он говорит, что для серьезного анализа, для глубинного анализа нужна информация, которая не то, что там на какие-то там, знаете, закрытые там документы вот, проходит каким-то закрытым, а которая вообще не кладется на бумагу. А ведь вот, скажем, феномен политических всех этих каналов, да, он апеллирует к информации, которой на бумаге нет.
Наши источники,
близкие. Да, но на самом деле той информации, которой на бумаге нет, ее нет и в этих источниках. Вот, по тем вопросам, которые обсуждаются, да?
Вот. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер в студии Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».